Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Столкновение демонстрантов с милицией в Магасе. Как разрешится внутриполитический кризис в Ингушетии? В России и европейских странах по-разному подводят итоги саммита ЕС. Как дальше будут строиться отношения Москвы и Брюсселя? В России, Киеве, Тбилиси продолжается дискуссия о ситуации на Кавказе. Как ослабить напряжение кризиса? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 2 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Ингушская оппозиция организует фактически движение протеста памяти Магомеда Евлоева. Сегодня утром, по данным лидеров оппозиции, в Магасе был разгромлен и разогнан силами правопорядка митинг, который проводили сторонники оппозиции, добивающиеся расследование дела о гибели Магомеда Евлоева, другого лидера оппозиции. За развитием событий в Ингушетии следит корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
Примерно в 19 часов по московскому времени один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев сообщил радио «Свобода», что в Назрань для участия в акции с требованием отставки Мурада Зязикова выдвигается группа вооруженных молодых людей, друзей, одноклассников и родственников убитого 31 августа Магомеда Евлоева.
Я сейчас не в Назрань, я уже почти при въезде в город Малгобек. Это родовой город Магомеда Евлоева, родовое село. Его для одноклассники, близкие, братья, родственники, весь стейп Евлоевых. У нас две группы. Группы собрались на здание, ждут уже, когда будут выходить уже наших звонков телефонов. И мы сейчас едем разговаривать с этими ребятами, чтобы они не брали в руки оружие, чтобы это была мирная акция. Попытаемся сделать все возможное, чтобы они не брали в руки оружие, убедить их в том, что Зязиков специально ведет к тому, чтобы вся молодежь взяла в руки оружие, ушла в лес, это выгодно только Зязикову.
Сегодня утром участники митинга были разогнаны представителями правоохранительных органов. Магомед Хазбиев ранее сообщал о нескольких раненых и избитых. Прокурор Ингушетии Юрий Турыгин эту информацию опроверг. Главное требование участников митинга протеста в Ингушетии – отставка главы республики Мурата Зязикова и возвращение на пост президента Руслана Аушева. Московский политолог Александр Кынев считает, что Кремль не пойдет на уступки оппозиционерам.
Это ухудшение на фоне ухудшения. То есть ситуация была плохой, стала еще более отвратительной. На примере данного региона мы наблюдаем кризис модели управления, когда центр делает ставку на, скажем, таких чистых исполнителей, технократов, если угодно, которые никакого реального доверия на его регионах не пользуются. Он был в течение 10 с лишним лет. Другой глава региона Аушев, человек самостоятельный, человек, может быть, в чем-то строптивый, к которому были претензии у федерального центра. Ну, брали его. Поставили человека абсолютно послушного, абсолютно лояльного, но при этом не имеющего в регионе никакого авторитета. Мы наблюдаем, что этот человек не в состоянии урегулировать ничего на территории. С ним просто не считают. Северный Кавказ – это зона очень специфическая. Здесь личный авторитет и личность, личные качества, личные достоинства, личные заслуги, харизма, если угодно, руководителя является ключевым фактором, который позволяет ему быть субъектом политики, либо им не являться. Мы видим ситуацию в Ингушетии, когда конфликт идет за конфликтом, когда одна нестабильность меняется другой нестабильностью, когда происходит похищение людей, происходит убийство, происходит нападение, когда периодически вспыхивают митинги, и была прошлогодняя акция «Я не голосовал после парламентских выборов», и потом была акция по сбору подписей за отставку Зязикова и возвращение Аушева, теперь убийство Евлоева. Все это, конечно, создает такой фон, который даже в случае перемен в руководстве региона создаст негативный тренд на многие-многие годы вперед. Несомненно, скажем, все, кто был связан с Евлоевым, а клан Евлоевых очень известный, авторитетный, очень сильный, конечно, они наверняка не оставят произошедшее и тоже будут пытаться своим как-то образом выяснить, что произошло.
В Ингушетии уже давно велись разговоры о том, что если сменить Зязикова на Аушева, то ситуация в республике улучшится. Вы лично в это верите?
Эпоха Аушева прошла. Особенно после той публичной кампании в поддержку Аушева, которая была, с точки зрения сохранения собственного лица, с точки зрения вообще принципа построения системы отдаться давлению, означает создать прецедент. Именно поэтому у нас много было случаев, когда у регионов происходили всякие разные истории. Там можно вспомнить там не только Северный Кавказ, можно вспомнить там Архангельск, где появилась пленка человеком, похожим на губернатора Киселева. Можно вспомнить ситуацию вот в регионах там Сибири, Дальнего Востока. Если тот же Северный Кавказ взять, там соседняя Северная Осетия, вспомните Беслан, вспомните митинги против Засохова, вспомните Карачаево-Черкесию, где была огромная волна протестов против господина Бадыева. Тем не менее, спокойно досидел свой срок, просто не был назначен на следующий. То есть это тактика отложенных решений. Когда, с одной стороны, вроде все и видят, и понимают, и записки пишутся, и аналитики работают. Но делается все, чтобы продемонстрировать, что монополичное давление центр не поддается. Поэтому проблемы таким образом накапливаются и решаются уже тогда, когда они перезревают все возможное. Скорее всего, решение по Ингушетии какое-то будет, да, только оно будет не сегодня, как показывает практика управления регионами. Кого-то найдут, но это будет не Аушев, потому что подчеркиваю, назначение Аушева будет выглядеть как публичное поражение федерального центра. К сожалению, эта конфронтация и вот особенно убийство одного из лидеров оппозиции, конечно, возможности компромисса очень сильно усложняют.
Говорил московский политолог Александр Кынев. Владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев был застрелен в милицейской машине после того, как прибыл в аэропорт Назрани. Власти утверждают, что выстрел был случайным. Члены оппозиции уверены, что это политическое убийство. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что уголовное дело о гибели Евлоева расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». В это категорически не верят родственники, друзья Евлоева и ингушские оппозиционеры. Говорит главный редактор сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальцагова. Из-за преследований она была вынуждена покинуть Россию, просить политического убежища во Франции. С ней связалась Любовь Чижова.
Мы с ним виделись 26-го, последний раз в Брюсселе, на митинге против произвола, который происходит в Ингушетии. Он прилетел ко мне в Париж. Я хотела вернуться домой, в Россию. Стала убеждать, что этого не надо делать, что все достаточно сложно, неоднозначно. И собирался сам остаться в Европе на несколько месяцев. Но что-то изменилось буквально в несколько часов. Он улетел. Еще 2 месяца назад у нас был такой невеселый разговор. Он говорит, ты знаешь, 100 000 за меня дали, заказали. Но мы все это превращали в шутку и говорили, что если бы мы нужны были, нас бы давно уже убрали. Поводов для этого много, мы не прячемся. Это преднамеренное, заказное убийство, это однозначно. Это убийство руками своей же.
После убийства Магомеда Евлоева ситуация в Ингушетии как-то изменится?
Если говорить о России и о том, что происходит в России, вообще в последние десятилетия мало верится, что что-то изменится. Ничего не изменилось после убийства Политковской. Пошумели, поговорили неделю. Путин заявил о том, что ее смерть принесла больше вреда, чем ее публикации. Люди вспоминают. А для России ничего не изменилось. Мы слишком тоталитарное государство уже несколько веков. Понятие свободы слова никогда не существовало в России. Это все лишь номинально. Нас пытаются заткнуть, нас пытаются сломить, расстрелять. Если бы было возможно, вообще всем журналистам, всем, кто пытается рассказать то, что здесь творится, залили бы расплавленное олово, как годы инквизиции. Не смеют просто расстрелять из-за угла, оболгать, обокрасть. Это могут. Понимаете, у нас другая ментальность, мы кавказцы. Тем, кто это сделал, осталось только отсчитывать дни своей жизни. Понимаете, просто поименно знают. Это не слова. Люди, которые дали клятву над трупом, не бросают просто так свои слова. Это говорят мужчины. Я не верю, что что-то изменится. Я не верю в то, что сегодня снимут Вязикова. Он слишком нужен Кремлю.
Роза, что будет с сайтом Ингушетия.ру? Как он будет в дальнейшем действовать?
Кунцевский районный суд принял последнее решение. Его закрыли. Решение суда на территории Ингушетии. Доступ закрыт. Те, кто могут, выходят через тарелки, через телефоны.
Вы знаете, я вчера из Москвы не могла зайти.
Даже здесь, в Европе, очень сложно вчера-сегодня зайти. Он блокируется, но мы работаем и будем работать.
Вот многие делают ставку на возвращение Руслана Аушева в республику. Как вы думаете, возвращение Аушева что-то изменит?
У Аушева непререкаемый авторитет. последнее время он, наверное, вырос в разы. Но до тех пор, пока Кремль не изменит свою политику по отношению к Кавказу, а это навряд ли будет решение Государственной Думы, правительства принять независимость Абхазии и Осетии, говорит совершенно об обратном. Для того, чтобы сегодня изменить ситуацию, надо вывести войска прежде всего. Сегодня республика наводнена столькими структурами Министерства внутренних дел, сотрудников правоохранительных органов, что можно каждый дом охранять. Но серебристые десятки расстреливают сотрудников правоохранительных органов, гражданских лиц, детей, и исчезают без следа, и никто не в состоянии. Поймите, за 8 лет сотни убитых при Зязикове, ни одного раскрытого преступления.
Вы сейчас чувствуете себя в безопасности?
Я не думаю об этом. Если до Литвиненко добрались совершенно спокойно в Лондоне, то о чем может вообще речь идти? Длинная рука всегда была у НКВД, КГБ, ФСБ.
О ситуации в Ингушетии говорила главный редактор сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова. С ней беседовала моя коллега Любовь Чижова. Мальсагова находится сейчас во Франции.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 2 сентября. В Москве и других европейских столицах обсуждают итоги экстренного саммита ЕС по поводу отношений с Россией в связи с конфликтом в Грузии. По-разному оценивают итоги этого совещания в Москве и европейских столицах. В Москве отсутствие решения по санкциям, которые, впрочем, и не обсуждались в Брюсселе, представляют как бессилие Европейского Союза. В Европе настаивают на продолжении диалога. Подробнее с откликами международными на этот саммит вас знакомит моя коллега Вероника Буде.
Саммит Евросоюза осудил решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако вопрос о введении экономических санкций против России поставлен не был. Тем не менее, лидеры ЕС договорились отложить переговоры о заключении нового соглашения о сотрудничестве с Россией до тех пор, пока Москва не отведет свои войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта с Грузией. Вот что сказал на пресс-конференции после окончания саммита президент Франции Николя Саркози.
Европа считает, что любое долговременное и мирное решение ситуации в Грузии должно основываться на независимости, суверенитете и территориальной целостности Грузии, а не на односторонних мерах, противоречащих международному праву, цель которых — поставить нас перед свершившимся фактом.
В Варшаве результаты саммита Евросоюза оценивают на 4 с минусом. Президент Лех Качинский подчеркнул, что Польша, требуя однозначной реакции на российско-грузинский конфликт, не осталась в одиночестве.
Мы не были сами по себе, а действовали в группе значительно больше, чем Польша и прибалтийские страны. Здесь можно говорить о Чехии, Швеции и Великобритании. Конечно, каждое соглашение содержит много элементов компромисса, но иначе и быть не может. Выработанную общую позицию я бы не оценил на 5 баллов, но на 4, может, на 4 с минусом. Однако мы идем в правильном направлении. Многое зависит теперь от того, чего достигнет президент Саркози на встрече в Москве с президентом Медведевым и премьером Путиным. Конечно, мы верим в дальнейшее сотрудничество с Россией, но доставился вопрос, и отмечу не представителями польской делегации, может ли это сотрудничество и далее иметь стратегический характер.
Самую жесткую позицию в отношении России на чрезвычайном саммите стран Евросоюза заняла Великобритания, говорит Ричард Бистон, дипломатический редактор «Лондонской Таймс».
На прошлой неделе Дэвид Миллибэнд посетил Киев, где очень решительно настаивал на необходимости защитить демократические ценности в Европе. Гордон Браун в своей статье в «Обзервере», также в своем выступлении на саммите стран Евросоюза, потребовал кардинального пересмотра партнерских отношений с Россией. Британия может себе это позволить, поскольку не зависит от российских поставок энергоносителей. А с другой стороны, у нее и без того крайне напряженные отношения с Россией со времени убийства в Лондоне Александра Литвиненко. Так что эти отношения и без того находятся на крайне низком уровне.
депутат Бундестага от партии либералов Сабина Лотхойзер-Шнаренбергер была министром юстиции Германии в правительстве Гельмута Коля. Видит ли она нарушение норм международного права в Кавказском конфликте, в частности, со стороны России?
Официальное признание самостоятельными государствами этих двух провинций на территории Грузии является нарушением международного права. Это попытка изменения государственных границ, что в такой форме не предусматривается международным правом. Изменение границ не может быть сделано в одностороннем порядке. И то, что Россия пошла на это и признала Южную Осетию и Абхазию в качестве самостоятельных государств, это нарушение норм международного права. Я надеюсь, во-первых, что главы государств Евросоюза придут к единой линии. Для меня к этой линии относится как раз необходимость разговора с Россией о нарушении ею норм международного права и осуждении этого нарушения, но санкции против России не принесут ничего. Они не могут привести к разрешению этой ситуации. Результаты могут быть достигнуты только в переговорах друг с другом, в диалоге, и поэтому надо отбросить саму идею санкций.
А вот позиция российской стороны. Представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов об итогах саммита.
С вопросом об отводе российских войск на позиции по состоянию на 7 августа фактически Евросоюз постучался в открытую дверь, поскольку все дополнительные воинские подразделения российские выведены с территории Грузии. В зоне безопасности остался лишь небольшой контингент российских миротворцев. И это полностью соответствует соглашению из 6 пунктов Медведев-Саркозия.
Вот что думает по поводу этого высказывания Владимира Чижова Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Разногласия вокруг вывода или невывода российских войск с территории Грузии – это прямое следствие того документа, который президент Саркози согласовал в дни кризиса. В тот момент всем это было воспринято очень позитивно, поскольку прекратились боевые действия благодаря этому. Но сейчас, оглядываясь назад, конечно, видны все огрехи этого документа, а главное его абсолютная неконкретность и нечеткость. И вот эта вот непрописанность, что такое зоны безопасности, что такое позиции до 7 августа, каков статус вооруженных сил и так далее, вот все это вызывает нынешние дискуссии, поскольку открыло возможность для разных интерпретаций. И, конечно, обе стороны лукавят.
А вот как комментирует Федор Лукьянов итоги саммита Евросоюза.
Евросоюз проявил такие чудеса политической эквилибристики, на мой взгляд. Во-первых, достигнута главная цель, о которой говорил перед саммитом Хавьер Солана, а цель эта, в общем, к России прямого отношения не имеет. Задача ставилась ни в коем случае не допустить раскола Евросоюза. И этого достичь удалось. Правда, ценой очень обширных компромиссов, но, тем не менее, позиция действительно единая, и в этот раз никто особенно не высказывается, что он с этим не согласен. Все необходимые слова по поддержке территориальной целостности Грузии, помощи в ее восстановлении были сказаны. Естественно, резко осудили решение России о признании, но это все было ожидаемо. Санкций против России принято не было, что, в общем, тоже было ожидаемо, поскольку Евросоюз очень боится каких-то решительных необратимых шагов. Положение заморозить проведение раунда переговоров по новому соглашению, это, конечно, некий жест, но, прям скажем, основы он не потрясет. То есть в Москве уже сказали, или это, кажется, посол Чижов как раз сказал, что мы полтора года ждали начала переговоров, подождем еще. В целом, мне кажется, Евросоюз выполнил свою задачу минимум. То есть он показал единство, и он показал, что он очень озабочен ситуацией, но при этом не нанеся реального ущерба отношениям с Россией. Фактически это отложенное решение. И те решения, которые придется принимать европейцам, если кризис будет нарастать, они очень тяжелые, потому что они будут означать пересмотр фактически всей платформы отношений с Россией, которая в той или иной степени действовала 15 лет. К этому пока Евросоюз не готов, и, в общем, он стремится пока отложить вот эти вот кардинальные необратимые меры.
Таково мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Диалог Европейского Союза и России продолжится. Уже 8 сентября в Москву прибудет на переговоры высокопоставленная делегация ЕС. О настоящем и будущем отношении Москвы и Брюсселя я беседую с международным обозревателем «Свободы» Ефимом Фиштейном. Многие обозреватели и близкие к Кремлю политологи в Москве оценивают результаты саммита по Грузии и России как бессилие европейской политики. Вы согласитесь с такой постановкой вопроса?
Если под силой считать территориальное завоевание, то, разумеется, Европейский Союз бессилен. Но не для того он создавался, чтобы говорить о своей силе. Сила, в первую очередь, это задача НАТО или других объединений, но не Европейского Союза. Это политическое, цивилизационное, если хотите, объединение. То решение, которое Европейский Союз принял на своем брюссельском саммите, на мой взгляд, выглядит даже сильнее, чем этого ожидалось. Еще в канун встречи наблюдатели не ожидали никаких однозначных заявлений и никаких однозначных резолюций. Поэтому решение приостановить переговоры о новом договоре о стратегическом партнерстве с Россией – это более жесткая позиция, чем та, которая от Евросоюза ожидалась.
Я сошлюсь на мнение представителя российского министерства иностранных дел, который уверяет, что Европе эти переговоры нужны больше, чем России, уж по крайней мере не меньше, чем России. Таким образом, Европейский Союз якобы высек сам себя.
А вот это уж совершенно непонятно, почему они Европе, которая существовала во все послевоенные годы достаточно успешно и без такого договора с Советским Союзом, а потом с Россией, для чего они нужны больше, чем России? Россия и Европа нужна и как потребитель энергетического сырья, без которого экономическое развитие России просто невозможно. И как цивилизационный партнер по всем основным вопросам. Ведь Россия сегодня решает вопросы не только на своем собственном пространстве, но и именно добивается своей новой роли в глобализированном мире. А там без партнерства с Европой это просто невозможно. Других партнеров у России даже на горизонте нет. Для Китая Россия в принципе даже не цивилизационный партнер.
Премьер-министр России Владимир Путин до начала этого саммита говорил о том, что пока в отношениях между Европейским Союзом и Россией ничего страшного не произошло. Что Европа в целом или многие в Европе с пониманием, ну, по крайней мере, неоднозначно оценивает то, что произошло на Кавказе. Вы ожидаете серьезного падения уровня отношений России и Европейского Союза в результате кризиса?
Кризис пока что прошел только свою острую фазу. Существует еще пологая фаза этого кризиса, которая будет заключаться в том, что Европа все-таки ждет, во-первых, вывода российских войск, собственно, грузинской территории, во-вторых, какого-то международного решения статуса двух автономий Грузии. А Россия ей вместо этого говорит, что решение о признании двух государств новых необратимо. То есть Россия, иными словами, говорит Европе, что толковать нам вместе не о чем, а ваша роль только состоит в том, чтобы признать наше решение. На это Европа не пойдет, и это будет осложнять российско-европейские, если хотите, отношения в течение очень долгого времени.
Получается патовая ситуация совершенно. Ясно, что Россия не откажется от своего решения.
Она не откажется от своего решения в каком-то очень обозримом будущем. Вот это бремя, которое Россия, как галерный раб, тащит ядро на цепи за собой, так Россия подтащит вот это бремя агрессивной страны, которая перекраивает карту мира в отношениях с Европой. Она потащит это бремя в течение длительного времени. Скорее всего, я думаю, что в каком-то обозримом будущем, после вот этого приступа эйфории, связанного с территориальной аннексией, в России наступит некоторое протрезвление. Тогда придется уступать на те позиции, на которых Россия была до этого вторжения. В мире существуют подобные ситуации, в частности, в израильско-палестинском споре, когда и через 60 и более лет после территориальных завоеваний приходится отступать и говорить о каких-то компромиссах.
Об отношениях России и Европейского Союза размышлял мой коллега, обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Это время свободы. Вот главные темы второй половины этого часа. В России, Киеве и Тбилиси продолжаются дискуссии о ситуации на Кавказе. По мере того, как ураган Густав утрачивает силу, разворачивается работа предвыборного съезда республиканской партии. Владимир Путин провел переговоры в Ташкенте. Насколько они успешны? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия официально уведомила Россию о прекращении дипломатических отношений с 3 сентября. 28 августа парламент Грузии принял постановление, в котором потребовал расторгнуть дипломатические отношения с Россией в ответ на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Сторонники ингушской оппозиции в Назране намерены сегодня возобновить акции протеста. Митинг оппозиции начался в понедельник, в день похорон Магомеда Евлоева, владельца сайта Ингушетия.ру, убитого при задержании милиции. Утром митинг был разогнан. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе возмущена убийством владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Миклош Харасти заявил, что смерть Евлоева стала кульминацией организованной властями кампании, цель которой – заставить замолчать единственный критический голос в регионе. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. Президент России Дмитрий Медведев призвал страны, которые входят в организацию договора о коллективной безопасности, выработать единую позицию по вопросу Абхазии и Южной Осетии. В российских регионах продолжают задерживать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. По словам местных властей, заправщики до сих пор не получили деньги за топливо. Рейсы откладываются из-за долгов альянса. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В Новом Орлеане циклон сопровождался ливнями и сильным ветром. Международные силы в Афганистане отрицают свою причастность к гибели в Кабуле 4 мирных жителей, в том числе 2 детей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 2 сентября. Министерство иностранных дел Грузии вручило посланнику России в Тбилиси сегодня ноту с уведомлением о разрыве дипломатических отношений между двумя странами. По словам российских дипломатов, со среды посольство Российской Федерации в Грузии перестает функционировать как посольство. О разрыве дипотношений на основании постановления грузинского парламента заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе в конце минувшей недели. Тогда стало известно, что между двумя странами сохранятся консульские отношения, а сегодня подтверждено, что после прекращения дипотношений в Москве останутся работать 3 грузинских дипломата, консул и 2 вице-консула. Тем временем органы государственного управления России наращивают свои отношения с новопризнанными независимыми государствами. Совет Федерации России сегодня подписал соглашение о сотрудничестве с парламентом Южной Осетии. Это первый межгосударственный документ такого рода. Из Верхней палаты российского парламента корреспондент Радио Свобода Данила Гальпирович.
Соглашение о межпарламентских связях между Россией и Южной Осетией – это первый двусторонний акт, заключенный российскими властями и представителями самопровозглашенной республики. Пока межгосударственного договора об отношениях Москвы и Цхинвали нет, и когда он появится, непонятно. Но в России решили подчеркнуть, что относится к Южной Осетии именно как к государству. Между тем, в кулуарах Совета Федерации слышались и разговоры о том, что с гостями из Цхинвали в Москве говорили о присоединении этой территории к России. Но в открытых беседах политики, как российские, так и осетинские, все отрицали. Вот что в интервью «Радио Свобода» заявил представитель руководства Южной Осетии в Москве Дмитрий Медоев.
В Южной Осетии прошел референдум. Ответ на вопрос, в котором был дан абсолютно определенно, там стоял единственный вопрос о независимости Южной Осетии. И народ поддержал этот вопрос. Это было в декабре 2006 года. Никаких других вопросов, кроме как независимость Южной Осетии, в референдум не выносился. Когда ставится вопрос об объединении обязательно осетинского народа, да, почему-то или в составе России ставят такой вопрос, или вне состава России также ставят, да, это абсолютно неверный подход. Это просто люди не знают истинного положения вещей. Южная Осетия взяла курс на государственность. Эта государственность признана, и мы будем строить собственное государство, и мы не собираемся входить в состав какого-либо третьего государства.
Почему Дмитрий Медоев упомянул о третьем государстве, непонятно, но российские политики в отрицании желания России присоединить Южную Осетию были так же упорны, как и южноосетинские. Заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин, отвечая на вопрос о том, задумывается ли Россия о присоединении Южной Осетии, говорил довольно ясно.
Сейчас нет. Сейчас она не рассматривается, и прежде всего потому, что сами юго-осетины не ставят так вопрос. Сейчас перспектива одна – это создание собственного государства. А на самом деле, конечно же, поскольку мы имеем дело с разделенной нацией, то, вы знаете, перспективы всех разделенных наций – вьетнамцев, йеменцев, немцев – они примерно одинаковые. Поэтому они будут стремиться, конечно, объединиться. С другой стороны, это тема, в общем-то, отдельного разговора, потому что как-то странно, в 21 веке, веке информатизации, мы все больше и больше скатываемся к веку 18-го, ко всем понятиям. И вот везде суверенитет, заборы.
После подписания соглашения тот же вопрос пришлось повторить для спикера Совета Федерации Сергея Миронова.
Говорить об этом преждевременно. Более того, сейчас, как вы знаете, речь идет о независимости Республики Южная Осетия. И я не считаю возможным и даже необходимым думать вот о каких-то дальнейших шагах, потому что это важнейший этап в жизни южноосетинского народа. Мы как раз подписанием сегодня специального межпарламентского соглашения подчеркиваем независимый статус нового государства Южной Осетии.
И только один человек из присутствовавших в Совете Федерации политиков, можно сказать, проговорился. Потом его спутники заверяли, что он скорее оговорился. Но 83-летний председатель парламента Южной Осетии Знаур Гасиев, говоря о том, что его земле нужен мир, явно имел в виду то, что произнес.
И прежде всего мы считаем, что дорога к этому миру лежит через объединение с Россией. Вот это наш столповой путь.
Некоторые эксперты уже стали считать время до следующего южноосетинского референдума, теперь уже по объединению с Россией. Вопрос только в том, в каком качестве этот регион более выгоден Москве. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На Украине Верховная Рада после каникул сегодня начала свою работу с обсуждения грузинского вопроса. Однако украинскому парламенту так не удалось формулировать свою позицию относительно конфликта между Грузией и Россией. Из Киева корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
На рассмотрение Верховной Рады было вынесено более 10 постановлений относительно российско-грузинского конфликта. Пропрезидентская «Наша Украина. Народная самооборона» предложила осудить действия России в Грузии и поддержать целостность грузинского государства, говорит лидер этой парламентской фракции Вячеслав Кириленко.
Сбройный выступ Российской Федерации против...
Вооруженное выступление России против Грузии и признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии является безусловным нарушением ключевых норм международного права и вызовом всему цивилизованному миру. Полную поддержку действиям России высказали коммунисты и оппозиционная партия регионов, раскритиковав недавнее заявление Ющенко о том, что после событий на Кавказе Украина должна добиваться скорейшего вступления в НАТО. Депутат Елена Лукаш. События в Абхазии и Южной Осетии требуют начать консультации ведущих политических сил страны по немедленному внесению изменений в Конституцию с целью закрепления в ней внеблокового статуса Украины. Обсуждение грузинского вопроса стало очередным испытанием для правящей коалиции. Блок Юлии Тимошенко отказался поддержать позицию Ющенко по Грузии, предложив свой нейтральный вариант постановления. В итоге ни один из рассмотренных документов не был поддержан большинством парламентариев. Начало нового политического сезона на Украине ознаменовано обострением противостояния между Ющенко и Тимошенко, точку в котором, по мнению экспертов, смогут поставить только досрочные и парламентские, и президентские выборы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 2 сентября. Москва и Ташкент сегодня сообщили о договоре о строительстве на территории Узбекистана нового газопровода из Туркмении в Россию. Об этом и других не менее деликатных аспектов переговоров в Ташкенте между российским премьер-министром Владимиром Путиным и узбекским президентом Исламом Каримовым с российскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Визит премьер-министра России в Узбекистан, рассуждает Артем Улунян, связан с тем, что сегодня, как никогда остро стоит вопрос транскаспийского пути транспортировки нефти и газа, и страны Центральной Азии представляют значительный интерес в качестве альтернативы российским поставкам сырья.
Определяется не только влиянием или попытками влияния стран евроатлантического сообщества на Узбекистан с целью увеличения масштабов сотрудничества. Сотрудничество было прервано после мая 2005 года, когда произошел разгон в Андижоне демонстрации против режима. Такие попытки делались со стороны Ташкента. Речь идет об усилении взаимоотношений с Западом до 2005 года. Это был, в общем-то, основной рычаг давления на Москву. В данный момент, конечно, для Ислама Каримова наступает очень важный момент, а именно это проблема передачи власти. И до сих пор непонятен, кто будет преемником Ислама Каримова. Правящий клан хотел бы быть спокоен за происходящие события в стране и перспективу своего существования в дальнейшем. Поэтому взаимоотношения с Соединенными Штатами и евроатлантическим сообществом призваны служить и решению этой внутриполитической задачи.
Может быть, Москву насторожило еще то, что Каримов не стал публично одобрять действия России на Кавказе?
Ни одна из стран, членов Содружества, не выступала с конкретными заявлениями по событиям на Северном Кавказе. Даже ближайшие союзники России, в частности Кыргызстан и Таджикистан, так и не высказались по данному вопросу определенным. Позиция Узбекистана не является чем-либо особенным с точки зрения центральноазиатских реалий. Но она, вне всякого сомнения, могла насторожить Россию. Речь идет о том, чтобы сохранить влияние в Центральной Азии и не допустить туда чужаков.
В преддверии поездки Владимира Путина эксперты немало рассуждали на тему, удастся ли России взять обязательства с Узбекистана не размещать на своей территории американские военные базы. В официальной информации об итогах визита об этом ничего не говорится. Тем не менее, руководитель Центра исследования Балкан, Кавказа и Центральной Азии, доктор исторических наук Артем Лунян, высказал такое мнение.
Ислам Каримов не пойдет на обострение во взаимоотношениях с Москвой, учитывая характер внешнеполитических проблем, возникших у России в отношениях с евроатлантическим сообществом. Но он постарается, конечно, сделать так, что это решение не будет окончательным. И таким образом он будет подвешивать ситуацию на какое-то время.
Обозреватель газеты «Газета» Вадим Дубнов убежден, что поездка премьер-министра России в Узбекистан напрямую связана с событиями на Кавказе.
И Россия пытается каким-то образом маневрировать в той ситуации, когда явной поддержки со стороны ближайших соседей она не получила. Похоже, начинает осознавать всю объективность этого неполучения этой поддержки.
Имеется в виду, что Узбекистан может попасть в зону влияния Запада, Соединенных Штатов?
Я не стал бы говорить о зоне влияния. Я бы стал говорить о неких предпочтениях и неких новых ставках. Изменение этих ставок, которые вряд ли будет быстрым и стремительным, но тем не менее какую-то производную мы уже можем наблюдать. Если разделить центральноазиатские страны на те, которые будут это делать достаточно оперативно и достаточно медленно, то Узбекистан, думаю, может оказаться в числе лидеров, будучи одним из наиболее крупных государств Центральной Азии. Я думаю, что Узбекистан постепенно избавляется от синдрома Андижана и уже, в принципе, готов к тому, чтобы достаточно объективно и всерьез задумываться о своих дальнейших предпочтениях.
Тем не менее, согласно официальной информации, президент Узбекистана назвал их переговоры встречи давних друзей, а сам считает Владимира Путина человеком, с которым можно пойти в разведку.
Ну, разумеется, это политическая фразеология, за которой, конечно, есть и желание вот этой самой сбалансированности.
Путин говорит, чрезвычайно важно, что нашим специалистам в сфере торговли газом удалось выйти на единую формулу цены по газу, но не отмечается, какая цена. Может ли дойти дело, что, ну да, вот $300, как Кыргызстан?
Вопрос цены вообще очень большой вопрос, он в стадии формирования, и я не уверен, что $300 это окончательная цена на ближайшие годы, думаю, что она будет расти, тем более, что надо иметь в виду, что есть еще фактор Китая, да, который тоже на это ценообразование будет влиять. Китай пока не готов к закупкам по таким ценам, большим глобальным закупкам, но тем не менее он может предоставить ряд вариантов различной игры всем заинтересованным странам, включая Туркмению, Узбекистан. И поэтому этот вопрос совершенно непредсказуемый.
В преддверии визита эксперты задумывались, а будет ли подниматься вопрос о размещении военных баз Соединенных Штатов в Узбекистане, что Путин едет, чтобы взять с Каримова обещание не размещать в ответ на уступки Москвы соответствующие.
Неофициальная тема вполне могла подниматься. Формальных итогов от этого говорю, ждать бессмысленно, потому что Каримов такого обещания дать не может.
Подвел черту обозреватель газеты «Газета» Вадим Дубнов. Итоги визита премьер-министра России Владимира Путина в Узбекистан. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за вторник, 2 сентября. В штате Миннесота проходит съезд Республиканской партии. Это предвыборное мероприятие. Формально оно открылось 1 сентября. Однако, как известно, работе этого партийного форума, главным итогом которого должно стать официальное выдвижение Джона Маккейна кандидатом в президенты США, а Сары Пэлин кандидатом вице-президента от Республиканской партии. Вот вчера его дать толком начать не удалось из-за последствий урагана Густав, однако они оказались все-таки не столь разрушительными, как этого опасались. Подробнее о ситуации в Соединенных Штатах в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Яна Рунова.
Президент Буш находится в Техасе, где следит за мерами защиты от стихийного бедствия. В городе Сент-Пол, штат Миннесота, съезд все же открылся, но по просьбе сенатора Джона Маккейна были проведены лишь рабочие заседания. Маккейн сказал, что защита Нового Орлеана на этот раз была лучше, чем во времена урагана Катрина, и все же далеко не совершенно. Лора Буш, встречавшая гостей республиканского съезда в Сент-Поле, сказала: «Я знаю, что все огорчены отменой большинства программ, но все понимают ситуацию». Лора Буш сообщила, что работа будет продолжаться и что партия будет каждый день решать, какому плану следовать в вечерних программах. Делегации разных штатов занимались тем, что собирали пожертвования для помощи пострадавшим от урагана. Жена Джона Маккейна, Синди, во время завтрака в честь делегации штата Луизиана сказала: «Наши чувства и наши мысли вместе с вами и со всеми жителями Мексиканского залива». Делегаты все время звонят домой, волнуются. Конгрессмен из Луизианы Майкл Бейхем говорит: «Знаете, я почти не спал всю ночь. Все время волнуюсь. Звоню то друзьям, то в офис нашего местного шерифа». В первый день съезда с короткими речами выступили Лора Буш и Синди Маккейн. Видео выступления прислал губернатор Луизианы Бобби Джиндал. Почему съезд вообще не был отменен из-за урагана, председатель республиканской партии Роберт Данкен объяснил: для номинации кандидатов в президенты и в вице-президенты необходимо соблюдение определенных юридических формальностей. Поэтому в первый день съезда нужно было собрать кворум, чтобы утвердить правила проведения съезда и утвердить партийную платформу. Джон Маккейн призвал делегатов снять свои республиканские шляпы и вместо них надеть общеамериканские. «Мы обязаны, как вам известно, ставить интересы страны на первое место. Мы отложим в сторону наши политические шляпы и наденем американские». Естественно, сказал он, сейчас настало время отойти от партийной политики и действовать не как республиканцы или демократы, а как американцы. По данным организации, специализирующихся на опросах общественного мнения, силы Маккейна и Обамы остаются равными. По данным Института Галлопа, сторонников Обамы не стало больше, чем сразу после его речи в день закрытия съезда Демократической партии в прошлый четверг. Тогда Обама опережал Маккейна на 6 пунктов. За него были готовы голосовать 48% избирателей, а за Маккейна 42%. Этот баланс, по данным Института Гэллопа, пока остается. Но по данным Центра социологических опросов Zogby International, после того, как Джон Маккейн объявил, кого он выбрал кандидатом в вице-президенты, его рейтинг пошел вверх, и теперь за Маккейна готовы голосовать 47% избирателей, а за Обаму 45%. Что касается съезда, то сейчас не ясно, как будут развиваться события. Успеют ли организаторы съезда так перепланировать работу, чтобы все запланированные выступления состоялись? И выступит ли в последний день съезда сам Маккейн? Как заявил руководитель избирательной кампании Маккейна Рик Дэвис, в конце концов, все, что мы пропустили, это политическую риторику. Наученные горьким опытом урагана Катрина, власти приняли радикальные меры предосторожности. 2 миллиона жителей Луизианы были эвакуированы. Это крупнейшая в истории штата и, на удивление, хорошо организованная эвакуация. Только из Нового Орлеана вывезено 327 тысяч человек. В пустынном городе осталось не более 10 тысяч жителей. Это в основном те, у кого нет родственников, куда они могли бы уехать. Их разместили в приютах и в студенческих общежитиях подальше от районов бедствия. В 2005 году из-за урагана Катрина погибло более 1800 жителей. Ураган Катрина был 4-й категории, а Густав пришел в Луизиану в качестве урагана 2-й категории. Тем временем в семье кандидата в вице-президенты от республиканской партии губернатора Аляски Сары Пэйлин произошел скандал, который вроде бы удалось уладить, благо средства массовой информации слишком заняты ураганом Густав. Как оказалось, 17-летняя дочь губернатора на 5-м месяце беременности. Ранее она сама приняла решение сохранить ребенка. Отец ребенка согласился жениться на ней. Как заявил представитель избирательного штаба Джона Маккейна, сенатор знал о беременности дочери Пэйлин, когда объявил ее кандидатом на пост вице-президента. Сообщить о том, что 44-летняя Сара Пэйлин, сама лишь недавно родившая своего 5-го ребенка, скоро станет бабушкой, было решено, чтобы пресечь сплетни. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итоговый выпуск программы «Время свободы». свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Российские средства массовой информации 2 сентября активно обсуждают начало соревнований в континентальной хоккейной лиге. Европейский аналог НХЛ включают в себя 24 клуба, 21 из России, по одному из Казахстана, Латвии и Белоруссии. У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
«Коммерсант» предлагает политизированный, скажем так, взгляд на это явление. Заметка и озаглавлена «Антиамериканская хоккейная лига». Создание континентальной хоккейной лиги инициировал по существу Владимир Путин, в прошлом году предложив провести в отечественном хоккее радикальную реформу. Реализовывалась идея под контролем Кремля, а в финансировании было задействовано несколько крупных государственных корпораций, в том числе «Газпром», заместитель председателя правления которого Александр Медведев, пост президента КХЛ. Целью авторов проекта с самого начала было создание не просто сильной лиги, но лиги, использующей все базовые принципы и инструменты Национальной хоккейной лиги и способной составить ей конкуренцию. Статья в газете «Коммерсант». Газета «Новые известия» обращает внимание на спортивную составляющую. «Ни для кого не секрет», пишет она в статье, озаглавленной «Курс на Гагарина», что российский хоккейный чемпионат в последние годы славился своей предсказуемостью. В советское время, когда существовал ЦСКА и все остальные, было, конечно, еще хуже. Но, согласитесь, трудно назвать здоровой ситуацию, когда в лиге существует элитная группа из 4-5 команд, следом идет так называемое болото, только в розовых мечтах, видящее себя на вершине, и в хвосте плетутся аутсайдеры, чье существование можно оправдать либо пресловутыми хоккейными традициями региона, либо необходимостью реализовать социальный проект. Вот так вспоминает о российском чемпионате газета «Новые известия», считая, видимо, что теперь все должно измениться. Ну а с помощью публикации в газете «Известия», озаглавленной «Лицом лиги станет Яромир Ягр», можно ознакомиться с экономической составляющей новой лиги. Здесь приведены данные о бюджетах команд. Так, например, у Салавата Юлаева бюджет составляет 50 миллионов долларов. Аналогичный бюджет у питерского СКА, «Авангарда» из Омской области, а вот казанский «Акбарс» имеет бюджет в 55 миллионов долларов. Скажется это или нет на его результатах, уже, видимо, придется узнать по итогам чемпионата. Другие команды лиги, как мы выясняем, имеют бюджет от 10 до 40 миллионов долларов. Все это в подробностях в публикации в газете «Известия». А вот газета «Время новостей» публикует короткое интервью с Леонидом Вайсфельдом, генеральным директором клуба «Атлант». Из этого интервью следует, что организаторам удалось осуществить далеко не все из задуманного. Вот, например, говорит Вайсфельд, драфт отказов получил иной статус, нежели планировалось. Потолок зарплат получился довольно размытым. Хотели заявлять на игру 20 игроков, но остановились на 21 хоккеисте. Но все эти моменты, подчеркивает Леонид Вайсфельд, не очень принципиальные. Итак, сегодня стартует первый розыгрыш континентальной хоккейной лиги.
Обзор российской печати моего коллеги Олега Винокурова. А сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Турции вышел новый роман Нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука под названием «Музей невинности». Это большая работа. В турецкоязычной версии книги около 600 страниц, уже переведена на немецкий и английский языки. Учитывая популярность Памука в России, несложно предположить, что вскоре роман «Музей невинности» будет переведен и на русский. Памук – один из самых известных в мире качественных писателей. Среди его знаменитых романов «Меня зовут Красный», «Белая крепость», «Черная книга», «Снег», книга мемуаров «Стамбул. Город воспоминаний». О новом романе лучшего турецкого писателя рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В середине 70-х на стамбульских улицах появились автобусы синего цвета, совместные для женщин и мужчин. Толпы людей собирались, чтобы посмотреть на это чудо. Мужчины погружались в эротические мечтания, женщины, словно зачарованные, смотрели, как за стеклами случайно соприкасалась мужская и женская рука. Интимные стороны жизни представляли собой в Турции табу. Однако начиналась сексуальная революция. В стамбульском районе Бейюглу появились первые панки и рокеры с гитарами. Эти времена и эти нравы изображены в новом романе Орхана Памука «Масумиет Музеси» – «Музей невинности». Герой книги – стамбульский бей, владелец крупной текстильной компании 30-летний Кемаль, вращается в высшем обществе, посещает светские вечеринки, крутит романы с кинозвездами. Но однажды в том самом синем автобусе он встречает свою двоюродную сестру из провинции по имени Фюсун. Подобные незамысловатые истории о любви дальних родственников турецкая киноиндустрия ежегодно штампует десятками. Однако
Ахар-Хан-Памук, пишут литературные критики, поражает читателя прямо в сердце. Банальная предпосылка служит не более чем наживкой. Писатель отправляется в длительное путешествие по Стамбулу, который называет городом снов. Глухие затерянные улочки, где старые усатые антиквары перебирают четки в ожидании клиентов. Шикарные районы, где живут местные богатеи. Писатель проводит реконструкцию времени, выстраивает в сложную систему образов объекты повседневной жизни, будь то шикарный автомобиль «Шевроле» или свежий номер газеты. Каждое частное жилище превращается в маленький музей. Вот и главный герой романа Кемаль собирает экспонаты любви. Вещи своей возлюбленной Фюсун, даже те, которых она просто касалась. «Я думал, мне потребуется всего лишь несколько месяцев. Оказалось, не хватило и года», — говорил Памук в недавнем интервью. «Чтобы понять искусство выставки, мне пришлось путешествовать по многим музеям мира. Развод, смерть отца, профессиональные проблемы. Одним словом, все у меня в жизни было плохо». Ситуация стала еще хуже после того, как в начале прошлого года в центре Стамбула был застрелен армянский журналист Гранд Динг, с которым Памука связывала тесная дружба. Опасаясь за свою жизнь, писатель решил уехать в Америку. Снова цитата. «Я просыпался, вспоминал любимый Босфор, принимал ледяной душ и садился писать. Книга была полна откровений. Я думал о красоте». Об окончании работы Памук сообщил в мае прошлого года. Тогда он назвал свой новый роман амбициозным. Объяснил, что работал над ним 10 лет, пытаясь ответить на вопрос, что же такое любовь.
Рассказывала Елена Солнцева. Поэт Глеб Шульпяков, хороший знакомый Архана Памука, организовывавший в частности его визит в Россию, рассказывает, что материал для нового романа писатель собирал и в Москве.
Когда Памук был в Москве, это было 3 года, по-моему, назад, он просил показать ему, то есть отвезти его в музей. Присказкой ко всему этому служила фраза, что раз в 10 лет я пишу большую книгу, большой роман, и вот следующий мой роман, который я пишу, будет называться «Музей невинности». Я спрашивал, что именно он хочет увидеть в музеях, поскольку просил разные, там, Третьяковка и музей Толстого, и Маяковского музей, Пушкинский музей. Я сначала не понимал, что он именно хочет, может быть, какие-то конкретные работы. И, наконец, он проговорил, он говорит, нет, интересно, важно увидеть музейное пространство. Просто я не задержусь долго, я не буду там штудировать картины. Мне нужно пройти сквозь эти залы, почувствовать организацию, их взаимодействие с картинами или другими экспонатами. И из этого я понял, что какой-то замысел его лежит вот в этой сфере. Варианты романов совершенно разные. Памук уже пользовал и написал исторические, политические, автобиографические, семейные саги. Все это им уже написано на сегодняшний момент. Поэтому это будет первый роман после премии, и он должен либо превзойти самого себя и показать себя совершенно с неожиданной стороны. И само его стремительные проходы через эти залы, он их озирал, что-то вынюхивал, приглядывался. Я подумал, что, наверное, что-то будет неожиданное. Он довольно бегло говорит по-английски, но это английский благоприобретенный. Понять не всегда возможно, что стоит за этими фразами, потому что они абсолютно корректны. Легкий на подъем человек без всякой какой-то высокомерия, но и рамки своей какого-то комфортности он знает и не дает их переступить, но при этом никакого звездности у него нет. Если ему там не до тебя или журналиста, или еще кого-то, то общение не состоится. Если да, то можно сидеть часами и болтать, и выпивать на веранде или в ресторане.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были московский поэт Глеб Шульпяков и моя стамбульская коллега Елена Солнцева. Вышел в свет новый роман Архана Памука «Музей невинности». Это последняя новость итогового выпуска программы «Время свободы» за вторник, 2 сентября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона с вами этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь, как всегда, до завтрашнего вечера. А вы, как всегда, не уходите с волны свободы. После новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Диалоги о культуре. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
началась стрельба с пулеметов и с автоматов. Есть, говорят, ранены.
На границах Турции введен специальный режим досмотра российских товаров.
В зоне безопасности остался лишь небольшой контингент российских миротворцев.
В ожидании урагана Густав побережье Мексиканского залива покинули около 2 миллионов человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».